Аркадий и Борис Стругацкие. Хромая судьба. Как пляшет огонек, сквозь запертые ставни осень рвется в дом. Райдзан. Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует и никогда не существовал в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения. Первое. Феликс Сорокин. Пурга. В середине января, примерно в 2 часа пополудни, я сидел у окна и вместо того, чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре. Москву заметало. Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться. И я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу. Такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах. Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках, о том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей. А были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами, в валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те. Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия. Словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить. Но только дурак он, куда деваться. И кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда, с поджиманием пальцев в ботинках. И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки Типпа, заедающая от рождения буквой «Э», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается: «Башни танков повернуты влево. Они бьют из пушек по партизанским позициям. Бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться». За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти. Жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах. Отступ. Передовой секрет партизан. Крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан, старик и молодой, растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг, банг, банг. Удары танковых пушек. Мне 56 лет. Но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там. Остались только Равка Рязанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик. Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии, и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову. Именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне это как раз и не следовало бы обо всем этом писать. Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами. Я стал смотреть на полки с книгами. «Боже мой!» — внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, «ведь это же, конечно, последняя моя библиотека. Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Это моя библиотека, пятая, и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью, П.В. Макаров, адъютант генерала Маймаевского. По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства». Картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом. «Дорогому товарищу А. Сорокину». Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта генерала Маймаевского, заместителя командира Крымской повстанческой. С искренним партизанским приветом, П.В. Макаров.
6-9 месяц 1927 года. Город Ленинград.
Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой мой отец Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбила, и первая библиотека погибла вся. От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где 2 года до самого скандала со мной преподавал на курсах. По обстоятельствам, выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше, решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск. Но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего 2 дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск. Так что вторая библиотека моя так меня и не нашла. До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были 4 томика Тарзана на английском, которые я купил во время отпуска в Букинистическом, что на Литейном в Ленинграде. «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко всемирному следопыту с иллюстрациями Фитингофа. Переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год. Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой. В 1952 году по вооруженным силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному манчжоугосского императора Пу-И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груди агнцы, а где козлище, и приказано было списать ее целиком. Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты суетились и летали над всем расположением невесомые клочья пепла. А по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная история Японии на английском языке. История сыска в эпоху Мэйдзи. Ах, все равно, Ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать. Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в 55-м году возвращался с Камчатки на материк. И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее. Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии. А ведь был я тогда молодой, честолюбивый. Страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии. Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности, если писать в этакой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например, на палубе Коньей-Мару было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты. Морда была перекошена. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сенте, выходи!» — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный. Лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами. На правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды?» — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах 12-мильной зоны запрещен?» — приказал майор. «Это тоже ценно. Приказал, приказал, приказал». Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а, может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси», вместо «цу» говорил «ту». Понять его было очень трудно. Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами, но, скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.